«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, с вами Нателла Болтянская. Цикл передач именем Сталина, совместных с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Ленард Самуэльсон у нас в гостях. Я покажу книгу. Здравствуйте, Ленард.
Здравствуйте.
Вот книга, которую мы представляем. И тема наша с вами сегодня – «Что говорят западные историки о большом терроре?». Я думаю, что вы представляете себе, что говорят, скажем так, российский обыватель. Был большой террор, но не очень террор, но не очень большой, кто-то говорит. Ну, а был или не был, одному Богу известно. Что можете сказать вы? Как оценить вот степень большого и степень террора, если речь идет о 36-30-х годах?
Я так вас понял, что представляют в Западной Европе о большом терроре. Опять надо разделить по поколениям. Старшее поколение, те, которые получили воспитание и тогда, и до 60-х годов, имели достаточно хорошее представление о сталинском режиме. Все менялось постепенно в 70-е, 80-е годы, когда это ушло в прошлое, и когда казалось, что это был скорее эпизодический при Сталине, и что после хрущевской реабилитации Советский Союз вошел в какую-то новую эпоху. И поэтому только в 90-е годы у нас, я говорю об общественности, точно так же, как у вас, феноменом большой террор вновь стал как историческое явление, которое надо объяснить. Но в 40-е годы, и я говорю о Швеции, потому что это переводная литература в Англии, в Германии, в другой, у нас, как ни странно, очень быстро перевели книги перебежчиков, те, которые успели...
И смогли выжить.
Смогли выжить. Александр Бармин, к тому пример, его воспоминания перевели... достаточно быстро на шведский, один, который выжил. Книга Кривицкого тоже была известна. То есть образованная общественность хорошо представила себя в годы предшествующие Второй мировой войны и до 50-х годов. Что из себя представил себе сталинский режим? Потом к этому все добавилось советизация Прибалтики и... Я думаю, что то поколение, которое жило в первый период Холодной войны, они действительно, я говорю об основной массе шведов, хорошо представили себе, что был большой террор, но чтобы он был концентрирован, что основные события были именно в 37-м или 38-м году, мало кто представил.
Ленард, но ведь история заключается в том, что если говорить там о советизации Прибалтики, то советизация Прибалтики, согласитесь, произошла с молчаливого согласия всего мира, потому что все считали, что эти два больших диктатора разделят страны Балтии и Польшу, наедятся и угомонятся, дескать, мол, дальше не пойдут. Вот, скажем так, информация, международное сообщество, которое знает о том, что есть страна на карте мира, где любой человек может стать жертвой немотивированной агрессии, и где этот любой человек может в любую секунду прекратить свое существование. Эта информация была?
Можно сказать, что в основном я сужу по прессе и по то, что было в журналах, скажем, буржуазного и социал-демократического направления Швеции. Да, естественно, нечто любое, а скорее всего, что это было внутри партии, что это были революция проглотает своих детей, что это очередная разборка между разными течениями большевистской или коммунистической партии Советского Союза. То, что репрессия...
Ну, подождите. Ведь, скажем, когда был... похищен, тайно вывезен в 37-м году в СССР и, видимо, уничтожен генерал Миллер, председатель Российского общего войскового союза. Насколько мне известно, за это во Франции бежал Скоблин, и да. была арестована певица Надежда Плевицкая. Угу. То есть как-то вот, в общем, мир, так сказать, да. реагировал на то, когда это выплескивалось за границы да. страны, да?
Тут нужно различить, что было известно и что мог делать одно, могло делать одно или другое государство. Даже Франция не имела средства, чтобы повлиять на судьбы советских граждан. И в отличие от сегодня, тогда лишь шведская дипломатия была исключена вмешивая внутренние дела. Одно дело, если это шведский рабочий, который когда-то ехал в Советский Союз в надежде на то, чтобы устроиться. Если он попал, шведское государство может реагировать. А другое дело, шведская пресса или журнальные фильмы были тогда тоже. Они могли показывать, и у нас сложилось такое впечатление, что в основном, учитывая то, что было уже в годы Красного террора ЧК, как гражданская война 18-20 год была представлена за границей, как очень братоубийственное событие, то никого не удивило, что террор продолжается против других групп, против армии и так далее. Что это как бы само собой разумеющееся.
Ленард, но ведь, насколько мне известно, среди жертв террора достаточно рядовым явлением могли бы оказаться иностранцы, да?
Да.
Могли быть граждане, ну, в частности, например, шведы. Оказывались жертвы? Ну, я не говорю про историю с Валенбергом, это все да. позже, но в период 37-38 годов.
Да, но это то, что делалось в рамках НКВД. Это или шведы рабочие вместе с семьями, или отдельно, которые в начале 30-х годов, когда у нас был глобальный кризис,
метнулись в Советский Союз.
И, скажем так, порядка 2-3 тысячи, точно еще не исследованы, искали и получили возможность работать в Карелии, на Кольском полуострове. Естественно, среди них были жертвы, и о них знали внутри компартии. Но как знали? Что вот был арестован, он был облечен в том-то, дали показания. Так далее. То есть это была глубокая тайна компартии. Это только в наше время стало явно, что речь идет о нескольких сот шведах. Угу. Это были жены и братья, которые вообще не состояли в партии, просто потому что они выступили и были арестованы, и, я говорю, 200-300 или заключенных в лагеря, или расстрелянных. А гораздо больше контингенты финских граждан, потому что после гражданской войны в Финляндии 18-го года десятки тысяч финнов бежали в Карелию. И, естественно, 20 лет позже, когда начались чистки внутри финской компартии и когда финская национальность была под сомнение, будто они беженцы или коренные советские финны, то массовые прессы, которые касались финнов, они тоже стали как бы тайной коммунистической семьи. Все об этом знали. Даже жена генерального секретаря Кусина, Айна Кусина, попала в жертву и сидела в ГУЛАГе, и потом повторно сидела и сотни.
Но весь мир глотал, молчал.
Нет, об этих репрессиях против политбеженцев или мало знали. И это меньше волновало наша пресса, если даже время от времени были такие. Были у нас один известный, он писал: «Я сидел в сталинском лагере, фельетон появился, и я говорю о 30-х годах». И Чернавины, семья Чернавин бежали. Мир знал, что есть сталинский режим, но это соседнее государство, которое развивается, и я думаю, что все было в нашей шведской, скажем, общественности. И рассказы о новых заводах, и
успехи индустриализации, с одной стороны,
да,
с другой стороны.
Которые наши обозреватели брали с большой долей соли. Если смотреть то, что было в наших солидных, были и пропагандистские журналы с левой и фашистской стороны, с большой долей, скажем, как мы говорим, объективности отражали.
А скажите, пожалуйста, я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но можно ли предположить, что если бы мир отреагировал на эту информацию по-другому, то и ситуация могла бы развиваться иначе?
учить, ну, будем обсуждать, что была бы альтернатива, как санкции были против, скажем, Южной Африки после войны, против апартеида и так далее. Если действительно были серьезные дела, ведь были успешные акции против отдельных заключенных. Было сейчас несколько французских известных политических деятелей, которые, Виктор Серж, в том примере, он стал, был политзаключенным. Отдельные акции были удачными, когда кампания, и действительно Кремль реагирует так, лучше отпускать этого заключенного, чем вся эта шумиха и последствия и так далее. Но какие-нибудь санкции не могли быть. Были отдельные эпизоды в советском мире, глобальные отношения, когда как раз террор и использование, как называлось, forced labor, принудительного труда, в лесном хозяйстве. Но тут опять общественность волнует то, что в Советском Союзе, который проглашает социалистические преобразования, использует рабский труд. Это возмущает профсоюзов, это возмущает рядового. А фабриканты, будем так упростить, их меньше волновало. Они использовали это как козырь, чтобы вытеснить Советского Союза и разделить мировой лесной рынок в годы кризиса 30-го года между собой. Я говорю о странах Швеция, Финляндия, Канада и Англия частично. А как раз в этот период появились первые глубокие знания, помимо того, что Советский Союз сам афишировал Беломор-Балтийский канал как стройка.
Ну да.
Туда пригласили шведских коммунистов, об этом вышли на шведском языке, как хорошо, что вместо того, чтобы мучиться в тюрьме, можно работать, получить первую профессию и так далее. Об этом можно было читать, верьте, не верьте. А то, что используется в огромной массе бывшие крестьяне, это возмутительно. Да. И обсуждалось бойкотировать, не разрешить советский экспорт. И уже то, что это обсуждалось, настораживало правительство, тогда совнарком, председатель совнарком Молотов, предпринимал меры.
Какие?
Ну, скрыть лагеря, поменять состав тех, которые работали, убирать эти башни и так далее, и показать несколько лесоповал. Если это убедило всех, но кого-то это убедило.
Ленард, я сейчас немножечко не то что уйду от темы, которую мы с вами обсуждаем, но просто обратила внимание, что вот пришел вам привет из Челябинска, где вы работали в архиве от Николая из школы номер 59. И хочу вас спросить, а вы-то каким боком оказались во всей этой истории замешаны?
Я давно интересуюсь истории Советского Союза. Ну, лет 40 тому назад я впервые сталкивался с темой сегодняшнего дня, когда вышла книга Роберт Конквест на шведском языке «Большой террор». И хотя у меня промежуточно были совсем другие интересы, индустриализация, экономический модель, годы НЕПа, альтернативы, Бухарин, Преображенский и так далее.
А вот позвольте тогда спросить сразу, с вашей точки зрения, то, что у нас, как сказать, широко обсуждалось, что весь институт ГУЛАГа был необходимым инструментом для реализации вот, индустриальной политики, для индустриализации страны. Вы как относитесь к этому тезису?
Если коротко и не слишком упростить, то нет, ГУЛАГ и индустриализация надо разделить.
ГУЛАГ как экономический инструмент эффективен?
Нет, конечно, неэффективен.
А как же, бесплатный труд, куча народа?
Нет, бесплатный, но там же нужна и охрана, и создать инфраструктуру отдельную. Там, где вместо того, чтобы использовать уже город, где больница и так далее, надо строить лагерь, где будет и поликлиника, хотя бы какой-то поликлиника, санаделье и так далее. То есть инфраструктура обходится очень дорого, если недостаточно большое количество заключенных. А другое дело, что, как нам сейчас представляется, потому что, хотя я этим занимался, мы целая группа, ведь заключенных, когда было максимально до войны, это 1,5 миллиона, которые, можно сказать, и трудоспособные, а промышленных работников 10 раз больше, а все крестьянство это еще в 2 раза больше, чем промышленных. То есть 15 миллионов промышленных рабочих, а 30 миллионов мужчин крестьян. Кулак вообще как экономическим языком использовался на маргинале и очень, может быть, разумно.
Это как?
Это там, где стоило бы гораздо дороже, насколько нужно повысить зарплату, чтобы убедить советского рабочего в 29-м году поехать на Дальний Восток, там устроиться и так далее. Даже 1,5-2 раза больше зарплаты, которые...
Гораздо было... проще его арестовать и отправить
нет,
туда.
Гораздо проще использовать уголовников или битовиков, или политзаключенных тогда было мало. После 30-го года это кулацкие заключенные, которые мы можем отнести к политзаключенным. И тогда это разумно, ведь... с точки зрения диктаторского режима. То же самое, если можно использовать каким-нибудь образом на Дальний Восток, я имею в виду Калима, как, там, может быть, это оплачивается, но как большинство гулаговские стройки, это же стройка заводов, это стройка дорог, железных дорог, и это где нужна минимальная инфраструктура, и там, может быть, это было экономически выгодно, то, что вы сказали. А когда это идет через, пройдет несколько лет, к концу 40-х годов, то все эти планы, которые выдвигались при Круглеве, говорим, 48-50-е годы, стройка туннелей и стройка огромной железной северной железнодорожной магистрали, уже видно по калькуляции, что не по силе этому Советскому Союзу. И они действительно, как только Сталин умер, последние преграды перейти на обычный промышленный труд.
А вот я сейчас хочу вернуться к тому, что для вас книга «Конквиста. Большой террор» была, так скажем, поворотным в некоторой степени событием. Но вот в Челябинске вы каким образом оказались? Книжку, кстати, покажите, которую вот она ее собирается выпустить издательство «Роспен» и по-русски также. И объясните, что там написано, наконец.
Книга называется «Танкоград». Перевод субтитра со шведского. Это будет «Скрытая история русского тыла». 1917-1953 год. А с Челябинска у меня личные знакомые, давние, и лет 15 тому назад я впервые приехал в город Челябинск. А тогда я еще, я поздно закончил аспирантуру. А мне было интересно вернуться, чтобы смотреть, можно ли эмпирически исследовать то, что было темой моей докторской диссертации, как перестраивалась советская экономика от гражданского производства на военное производство, то, что называется промышленная мобилизация. Не мобилизация армии, не мобилизация там, финансов, а промышленная. А этот замысел я мог реализовать в 2001 году, и материалы, которые я нашел, и то, что я читал про этот город, сразу возникла идея, а почему писать только об одном заводе несколько лет?
Ленард,
я...
ну давайте теперь все-таки вернемся к большому террору.
Ага.
И все-таки, вот мир допускает, что в этой стране происходят некие нехорошие события. Но мир озабочен, ну, наверное, в 1938 году уже озабочен перспективами грядущей большой войны. И, как бы сказать, и всем не до этого, да? Так можно охарактеризовать отношения
нет,
цивилизованного сообщества?
Все больше, если... Несмотря на коллективизацию, которая действительно... И частично голод тоже был известен на Запад. Несмотря на все, что Советский Союз был однопартийной страной, диктатуры и так далее. То, что Россия восстанавливается, что есть успех, это до какого-то периода, 1935-1936 года, создало какой-то резонанс. А показательные процессы, которые описывались как пережиток Средневековья, никто из большой публики не верил в том, что было сказано, что все эти большевики оказались шпионами, что военные были заговорщики. Очень трудно найти среди обозревателей на больших шведских или английских газетах те, которые брали это. А как повлиять? Как повлиять на такую страну? Другое дело, что каждое государство, каждый генштаб делал свои выводы, какой будет сталинский режим после чисток, что из себя представляет новый сталинский Советский Союз 1937 года.
А вот вам задает вопрос преподаватель из с Украины, господин Самуэльсон, как вы соотнесете наследие советского и нацистского тоталитаризма? Что хуже, по вашему мнению?
Вот хуже...
Все хуже.
Нет, нет, все принадлежит к истории. И на этот вопрос, я думаю, никто не отвечает однозначно. Потому что и нацистская Германия 1933-1945 года, и сталинизм – это два очень важных крайности истории 20 века. И этот вопрос стоит в разных плоскостях у нас, в Швеции, я имею в виду, как историки, как преподаватели. И я, как историк, готов обсуждать, чем сходство и в чем разница. Mm-hmm. Очень много сходного, естественно, очень много разного. А делать какой-то вывод, что по количеству жертв или по группам жертв, евреи, цыгане или других народов, что касается нацистской Германии, кулаки, буржуазная интеллигенция и так далее, что касается сталинский террор, это можно делать, но для нас же важно освоить это, переосмыслить и одуматься, что из себя представила Европа, в том числе русская Европа, потому что Россия – это Европа, прежде всего, 20 век. Как это могло случиться и к чему это привело?
Ну, я думаю, что на все эти вопросы вы будете отвечать во второй части нашей программы, и я к ним, как это могло случиться и к чему это привело. Но я бы к списку вопросов, на которые сейчас я вам отвечать не дам, добавила еще один от Андрея, преподавателя из Санкт-Петербурга. Чего было больше, на ваш взгляд, в терроре 30-40-х годов в СССР, идеологической или исторической необходимости? А может быть, личного стремления к власти. Если же всего понемногу, то что все-таки было основным? Я напомню, что гость сегодняшней передачи именем Сталина, соавтор книги «Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 годов» Ленард Самуэльсон. Мы сейчас прервемся и продолжим буквально через пару минут.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Ленардом Самуэльсоном о большом терроре 36-38 годов. Итак, до новостей я вам задала вопрос. Точнее, вы сами себе сначала задали вопрос, а потом чего было больше вот в этом самом терроре? Исторической необходимости, политической необходимости, стремление к власти, стремление зачистить всех, кто много знал?
Если мы ограничимся, большой террор подразумевает то, что под заглавием репрессий 1936-1938 год многоплановые, и действительно было и то, что бы назвали, и еще многое. То, что раньше считалось основной, это разборка Сталина со своими бывшими противниками в партии. Это зиновьевы-зиновьевисты. Это первый показательный процесс. Мы теперь знаем по документам, что все, которые когда-то были в той или иной степени в оппозиции в большевистской партии 20-е годы, стали жертвами этой первой волны или, скажем, верхней волны чисток 36-37 года. Потом то, что более сложно доказывать, Какую цель преследовал Сталин, когда очистки касались народных комиссаров, директоров заводов, инженеров? Разные теории выдвигаются, что...
Писатели, интеллигенции, известных
людей. Это следующее. Если говорить об администрации, одно дело найти козла отпущения, а когда это массовый феномен, значит, у них, я говорю, в руководстве, потому что политбюро получает сообщение и принимает решение, постановление. Какое-то соображение, что если мы обновляем кадры жесткими методами, то мы можем упорядочить то, что не положено в пятилетке. Дальше, то, что существенно меняет наше представление о большом терроре, что это вообще не партийное дело в основном, это общественное. И касалось это крестьянства в гораздо большей степени, чем кто-либо из нас на Западе до 91-го года знал. Угу. Что так называемая кулацкая операция сотрагивает сотни тысяч, которые или расстрелянных, или отправленных в лагерь. Так называемые бывшие кулаки, которые могли быть обычные крестьяне. А массовость большого террора мы себе не представили. Мы думали, что это действительно Сталин и еще несколько в его тесном окружении, которые боялись врагов и хотели действительно ужесточить свою уже сильную власть. Mm-hmm. Но после всех исследований, наша книга только одна из тех многих, один из тех проектов, которые совершены, мы освоим. Культура, литература — это другое дело. Тут или связь с рубежом, или потому что человек был, мы упомянули испанскую гражданскую войну в беседе с вами раньше. Казалось странно, человек вернется героем советской Красной Армии в Испании, арестуют,
ну, да,
и начинают преследовать совершенно фабрикованными делами. И тут еще многое предстоит объяснить.
Выяснить. Ну, хорошо. Вот как такое могло произойти, к чему это привело? Наверное, согласитесь, вопрос риторический, да?
Частично.
Не требующий ответа, да. Согласитесь, да?
Да? А исторической необходимости не было. Другое дело, что действующие лица, Сталин, Молотов, Каганович, они, конечно, время от времени думали о себе, как об исторических лицах. Они творят историю России или Советского Союза, или будущего мира, какой-то пролетарского государства. И имели сравнение с историческими личностями. Ведь кровавые разборки были не в 20 веке, но они были еще в 17-м, и шведская история, когда один будущий король казнит всю аристократию. Ведь такие соображения тоже могли быть, что если мы не подавим те, то мы погубим. И в этом действующие лица видели оправдание в то, что они делали.
Скажите, пожалуйста, вот коль скоро в тему нашей передачи вынесено мнение западных историков о большом терроре 36-38 годов, о каких масштабах, с вашей точки зрения, этого террора в отношении граждан Советского Союза можно говорить? То есть, условно говоря, каждый там пятый, десятый, сотый, тысячный, сколько людей пало жертвами большого террора?
Я думаю, что если мы говорим о западных историках, которые занимаются всерьез и очень долго, с конца 80-х годов этим вопросом, мы не намного отличаемся, наши дискуссии не отличаются и не отдельные от тех, которые ведутся в России и на Украине. И встречаемся на конференциях. Опять же, если только о большом терроре, то все исходят из материалов, которые составил сам НКВД, разные организации, которые тщательно проверены учеными, и мы знаем, где пробелы. Мы приблизительно знаем, что те данные, которые были опубликованы, 1,5 миллиона арестованных по политическим актам в период с начала 37-го до конца 37-го достоверные. Насчет количества расстрелов можно, но это детали специалистов. Некоторые списки для расстрелов не были заполнены, некоторые вообще не попали в списки. Это такие детали. Но ужасающая цифра, более 700, ближе к 800 тысяч расстрелянных за этот период. Поэтому большой террор.
Вот как интересно. Многие наши соотечественники не считают, что это чрезмерное количество.
Нет.
Что это излишняя плата за накачанные мускулы страны.
Нет. Иногда я сам... ведь мы, которые занимаемся этим, мы иногда потеряем, скажем, человеческие пропорции. За каждой этой колонки стояли же люди в свои лучшие годы. Люди, которые не жили больше, чем 40 лет, и которые за свое происхождение, или где они родились, или свою национальность пострадали, а вокруг них вы спросили, сколько жертв. Я обычно, а представьте себе, что это мужчина, у него была жена, сестры.
Жена пошла в лагерь как член семьи изменника Родины, вот, дети попали в детдом.
Могло быть такое. И поэтому... для того, чтобы осознать, о чем шла речь, лучше, чем представить опять то, что... Я сейчас делаю одно отвлекание. Ведь в годы Холодной войны у нас на Западе битовало всякие цифры. Десятки миллионов в одном гулаге. То есть 12 одновременно. Не в Веспере, одновременно мучились. Были такие цифры. И были ученые, которые в этом были убеждены. А после того, как мы в 90-е и 2000-е годы имеем доступ к документам и имеем эти масштабы депортации, кулацкие репрессии в начале 30-х, спор не столько о количестве, а сколько, как это все воспроизвести, чтобы общественный облик был понятен, что из себя представляет Советский Союз или Москва, 37-й год.
Скажите, пожалуйста, вот один из ваших коллег-историков высказал такую гипотезу, что необходима целесообразность, ставлю в кавычки, террора вот как раз этого периода, она была связана с тем, что многие из враждебных, в кавычках, опять же, элементов могли получить избирательное право и могли, так скажем, проголосовать не так, как могло бы понравиться советской власти того периода. Вы согласитесь с такой оценкой причин?
Нет, для этого уже и раньше было достаточно средств, чтобы предостерегать. Ведь пресловутая статья 58-я могла быть использована и в 20-е годы, и в начале 30-х для пристрижения от антисоветских вылазок, от всяких манифестаций и так далее. Ведь стачек или протестов в рабочих среде не было, и все было под контролем. То, что выборы должны быть с новой конституцией, вряд ли волновало кого-нибудь. Ведь ни для кого было секрет. У ГПУ, а потом НКВД, они очень хорошо доложили. И представьте себе город Челябинск. Конечно, было известно, что рабочие, которые живут в трудпоселке, трамвай не ходит уже неделя. Конечно, были всякие вылазки, что это за власть, которую обещают.
Недовольство.
Можно характеризовать как антисоветские. Если вам нужен рабочий, чтобы он все-таки, несмотря на то, что живет в полуземлянках, появился на работу, вы смотрите между пальцами. А потом будет какое-то установление. Найдите антисоветских элементов, тогда используется любое высказывание, любое там и так далее. А время от времени все-таки старались смягчить условия. Условия были ужасные. И вместо того, чтобы... Я в заключение. Вместо того, чтобы ответить конкретно на такой вопрос, каждый пятый или каждый десятый, давайте сразу ставим, и я видел только одна пока книга, которая могла соединить, чтобы представить, что для людей того времени был ужас, что было и fear по-английски, то есть страх, а были и надежды, ведь общество не жило одним страхом, скажем так.
Ну, все правильно, и во все времена самых страшных, так скажем, катаклизмов мировых и любили люди друг друга, и дети рождались, да. И карьеры строились, и открытия совершались. На ваш взгляд, вот сегодня, глядя из 21 века, что можно считать основной или там двумя-тремя основными причинами того, что пик пришелся именно на этот период?
Международное положение.
Расшифруйте.
Первое – международное положение. Второе – что Сталин хотел видеть новое общество. И почему не раньше, и почему не позже, это не повторилось? Так можно формулировать ваш вопрос. Почему именно 37-38 год так?
Да вот? Нет. Ну, а давайте вы ответите на этот вопрос.
Наверное, скажем так. Если международное положение объясняет многое, национальные операции, почему очистили, изъяли украинцев, польских от украинских границ, финнов от границы Финляндии, карельцев и корейцев переместили. Это, конечно, международное положение.
Так.
Почему вдруг стали сомневаться, если что-то не работает на заводе, если не на
уровне... Виноват вредитель.
То это или даже польский генштаб, или японский агент. Это международное положение. И
зачистка, например, армейской верхушки?
Это самое загадочное. До сих пор мы, там единственное, где мы спорим, историки на Западе, насколько Тухачевский и другие генералы хотели настаивать на то. Все эти разговоры о том, что был когда-то связь с Германией или военный переворот, не доказано документами, очень неправдоподобно. А могли ли договориться о том, что любой ценой надо устранить Ворошилова, Ворошилов и Будённого и так далее? И это служило толчком для того, чтобы начинать армейские чистки. То есть Ворошилов, Будённый и другие убеждали Сталин о том, что нужно прислушаться к этому крылу, скажем, Красной армии. И потом уже идет как снежный комок одни показания, что они раньше были против и партии, и против наших, и так далее.
Вот обращаю внимание на сообщение, которое пришло. На момент смерти Сталина в тюрьмах и концлагерях находилось людей меньше, чем сейчас в одной Российской Федерации. Хватит врать и манипулировать историей, пишет Георгий. Вот хочется Георгию задать вопрос. А вы представляете себе, что меньше, чем сейчас в Российской Федерации, это тоже огромное количество народу? И представьте себе, что каждый из этих людей ваш родственник. Или вы так вот просто готовы пожертвовать? Скажите, пожалуйста, Ленард, а вот с вашей точки зрения, на сегодняшний день фигура Сталина в России, скажем так, пользуется огромным успехом. Чем это можно объяснить?
Вот тут я, как вы, гадаю. Я слежу за всей литературой, которая выходит. Я не в курсе этих опросов, какие вопросы задают при разных институтах. Но я не исключаю, что какая-то реакция на общественное положение основной массы российского населения в 90-е годы. И убедительно, точно так же, как можно рисовать Сталин как очень злой фигуры, который создает все сам, вместо того, чтобы показать, в каких условиях вырос и стал возможным сталинский режим, делать из него демиург, который все знает, контролирует все это. Некоторые, я сейчас упрощаю, но Конквест и другие, которые в этой традиции, великие люди делают историю. А то, что он делает зло в одной, можно также показывать, что все, что было и неоспоримые успехи России, Украины и других государств, которые входили в 30-е годы в Советском Союзе, это и образование, и действительно, несмотря на все, распространение всеобщее научное знание среди техников и так далее.
Заслуги Иосифа Виссарионовича?
Нет, это как
не заслуги?
Это при Сталине, видите, это при Сталине. Это частично несмотря на Сталина. Ведь социальная революция 1917 года, она как социалистическая прокламировалась, и многое было общесоциалистическое. Но многое было, конечно, общечеловеческое. Любое современное государство в 20 веке должно быть, иметь грамотное население. Рано или поздно российское, царская Россия стала бы грамотной, даже если были цари. Но все это было при Сталине.
То есть, правильно ли я вас поняла, что это была некая тенденция эпохи?
Да.
Вот.
А приписывать
и при ком бы она не существовала, вот эта вот эпоха начала 20 века, первой половины 20 века, при любом это бы все равно так происходило.
Давайте делаем так, чтобы аргументы. Нельзя приписывать все заслуги Сталина, как делается в некоторой книге, что выходит сейчас, ну, упрощенно, да, это и победа Великой Отечественной, это действительно победа советского народа, генералитета, и частично Сталин. Сталин, конечно, тут при чем? Он же все это руководил, как верховный командующий, и Жуков это признает, но Жуков одновременно говорит, что Сталин очень многому мешал. А нельзя сказать, что все зло клеит на Сталин. Лучше понимать, в каком обществе он стал властителем, почему не выиграл все эти споры в 20-е годы Бухарин, который более образован, который более...
Троцкий, который был
буревестник. Ну, Троцкий, там, да, или Троцкий. А объяснить, ну, Сталин выиграл, это одно. Потом 30-е годы, какие задачи он ставил, кого он, этот энтузиаст все-таки был, и он и его окружение, это Ярославский, это Радик, это пропагандистки, которые... Ведь и я это привожу в Танкограде, ведь люди впервые получили возможность. Сын идет в техникум, заочно учится вечером и так далее. Был такой период, несмотря на Сталин, не благодаря Сталину и не вопреки, а период сталинизма содержит гораздо
больше. Согласитесь, что это исключительно эмоциональный момент. То, что вы говорите, несмотря на Сталина, кто-то считает, нет, благодаря.
Да, а пусть так считают, но есть риск, что... Не для нас риск, а когда мы говорим, как шведы смотрят на Сталина, ой, это очень сложно. Они, наверное, прежде всего думают, да, Сталин это диктатор, который захватил то-то и то-то, и террор, и так далее. А мы, историки, обязаны восстановить как можно больше, установить факты. Чем шире наши перспективы, тем будет научные наши, так сказать.
Отлично. Тогда можно ли говорить о том, что в России очень полярные взгляды на Сталина?
Да.
Одни говорят, что это отец всех народов и светоч нашей эпохи, другие говорят совершенно противоположные. И, как бы сказать, между середины нет. Если вы ставите задачей, там, я не знаю, шведских историков попытаться объективно оценить роль этого человека, ну, пожалуйста.
Нет, я думаю, что не настолько они полярные, но стоит задуматься, почему есть книги, которые имеют действительно такой «Великий Сталин» или «Сталин военный гений». Смотреть, какие аргументы выдвигают. Это одна школа. Много таких книг появилось в 2000-е годы. Есть, конечно, какой-то эмоциональный протест на другом фланге, но я думаю, что есть большое русло серединное. Это и сборники документов, это и беллетристика о периоде. Я имею в виду Рыбаков, это
Солженицын тоже.
Солженицын. Все это же,
Шаламов,
Разгон, многое. И академическое, по мере того, как трудные, труднодоступные иногда, потому что мы, академики, пишем не так, как хотелось бы, ученая сфера все-таки старается как можно более шире объяснить и террор, и репрессии, и то, что из себя представлял в повседневной жизни.
Ленар, скажите, пожалуйста, есть ли данные о том, что от тех акциях, которые предпринимали иностранные державы в попытках выручить своих граждан из сталинских застенков?
Чтобы государства обратились, сразу не могу сказать. Скорее всего, если это были коммунисты, то по мере, но на примере шведского государства они не очень старались, хотя знали после
войны.
Очарованы
были или просто не хотели
связаться? Нет, они, конечно, использовали все дипломатические каналы, которые были, если они знали, что швед такой, шведский гражданин и так далее. Если он, этот шведский гражданин, не отдал свой паспорт и получил советское гражданство, старались и были такие... Есть такие примеры, и удачные тоже. Но мы говорим, скорее всего, о послевоенном периоде, чем о 30-е годы.
30-е годы нет данных таких?
Нет. Есть известные, несколько известных, которые вернулись, разочарованные из Советской России. Они публиковали статьи об этом, и, как я сказал раньше, для... То, что мы называем буржуазной прессой, консервативного склада, это был само собой разумеющее. Хорошо, что этот утопист, который ехал в Советский Союз, вернулся отрезвленный, пишет, как это для коммунистов, он был отщепенцем, предателем, для социал-демократов. То есть свидетельство было массово.
И все-таки я вернусь к вопросу, который я уже вам задавала, что в конце 30-х годов мир стоял на пороге большой войны. И в известной степени, ну, не до этого было, не до террора, который происходил в Советском Союзе. Можете ли вы по здравому размышлению согласиться с такой позицией?
Нет. Некоторые были очень заинтересованы понять, что имело место. Прежде всего, Германия. Они досконально изучали все, что могли. Нельзя недооценить Абвер, сколько они знали про этот террор. И американская разведка, конечно, знала гораздо меньше, но польская знала. И все представления, которые формировались в Берлине о том, что рано или поздно не только надо, потому что Гитлер сказал, что нужно Лебенсраум, а генералы были убеждены, что Красная Армия обезглавлена, что страна имеет столько-то жертв террора.
И что она легкая добыча,
да,
для захвата.
И только в 41-м году, почему, вы думаете, военные атташе Великобритании, Англии тоже предсказали, что Советский Союз выстоит максимум до осени, но стоит поддержать, потому что мы не хотим, чтобы это была легкая победа. И сразу был обещан помощь от Черчилля, от Рузвельта. А потом они озадачились, в чем мы ошибались. Вот это следующее. Вопрос. В 1942-1943 году они убедились, что да, все наши расчеты о том, насколько террор обезглавил, скажем так, или какая это была катастрофа, чем-то хромали. И они начали переоценить.
Получается, что в какой-то степени только граждане стран Балтии или Польши могли, что называется, поставить какие-то знаки между советскими войсками с одной стороны и гитлеровскими войсками с другой стороны. Так?
Возможно, так.
Ну что ж, мне остается поблагодарить нашего гостя, напомнить, что сегодняшний наш собеседник Ленард Самуэльсон, один из авторов книги «Сталин, НКВД. Террор 36-38 годов». Это программа именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Вела ее Нателла Болтянская.
Выхода нет.